Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы заканчиваем читать послание апостола Павла к Галатам. Напомню, что остановились мы на 5 главе этого послания, на известных, одном из самых известных мест послания о том, что есть дела плоти, и чуть дальше, что есть дела и плод духа. И вот напомню, апостол Павел в 19 стихе 5 главы пишет: «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Интересно, что вот тут под делами плоти помещены вещи, вполне, ну и с нашей точки зрения, являющиеся плотскими делами, всеми ненавидимыми, презираемыми, такие как прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Но сюда же в этом ряду поставлены явления, которые мы, на самом деле, если задумаемся, тоже присоединим к делам плотским, но в обычном, повседневном, обычном восприятии жизни мы не видим в этих делах никакой особой плотскости, никакой особой похоти, никакой особой даже грешности. То есть в том-то и беда нашего восприятия христианства, что мы сами-то готовы судить себя за разного рода отступление от устава, и за блудные грехи готовы судить себя очень строго, и других тоже. А вот за нечистоту сердца, связанную с тем, что здесь называет апостол Павел враждой, ссорами, завистью, гневом, распрями, разногласием, соблазнами, ненавистью, это все мы не считаем грехом. Мы даже иногда и не думаем, что о том, что я поссорился с соседом, или то, что мы не поделили на дороге с другим водителем или с сотрудником правоохранительных органов, вот любая ссора, что это вообще как бы предмет для покаяния, что если мы не раскаемся, не только не исповедуем этот поступок, но если мы не раскаемся в том настроении сердечном, в том устроении сердечном, которое повлекло нас к этой ссоре, то нам не наследовать Царство Божие. И сколь угодно людей, которые, в принципе, не грешат блудными делами по разным причинам, вот, и искренне могут сказать, что они чисты, но при этом постоянно с кем-то ссорится, постоянно с кем-то спорит, постоянно с кем-то выясняет отношения, постоянно кого-то осуждают, против кого-то раздражаются, кого-то критикуют, перед кем-то начинает выступать и кого-то начинает обсуждать и укорять, и думают, что они при этом, раз они не грешат блудными делами, раз они соблюдают какой-никакой пост, то, в принципе, они нормальные христиане. То, что они поругались и поссорились, это так, пустяки. Это ничего сложного, мы же все люди. Но вот на самом деле апостол Павел уравнивает эти грехи, эти дела, уравнивает в своих истоках, что блуд и прелюбодейство, действительно страшные грехи, то и ссора, и вражда. Они из одного корня исходят. Если есть это в человеке, и сердце заполнено этим, то, по слову апостола Павла, он не наследует Царство Божье. Но, кроме того, вот это, с одной стороны, к делам плоти относятся дела, которые мы привыкли сочетать с плотью. Во-вторых, относятся дела, которые мы не привыкли сочетать с плотью, но все-таки очевидно, так скажем, испорчено душевный характер этих дел, вражда, ссора, ненависть. Но к делам плоти, как ни странно, апостол Павел относит те дела, которые мы вообще с плотью в обыденной жизни никак не связываем. Например, он говорит о том, что сюда относится идолослужение, волшебство, относится ересь, то есть вещи, которые мы привыкли считать духовными, а ересь-то мы вообще не считаем, даже за грех-то, собственно, не считаем, то есть за отклонение от истины, это просто заблуждение, все люди заблуждаются, ведь никто же не может знать истину, поэтому ересь, она не может быть даже грехом, не то что делом плоти. Но по мысли апостола Павла, это именно дело плоти, потому что все это на самом деле из одного корня исходит, и, собственно, плотью и заканчивается, и ересь, и волшебство, и идолослужение, все это в прямом, самом мерзком смысле плотью и заканчивается, иногда это очень отчетливо видно. Но нам важно понять, что корень у них один, у всех этих явлений, что они черпают свои основания не из плоти, не в смысле только там, где сосредоточена телесная похоть, а из плоти именно в том смысле, что человек определяет свою жизнь мирскими правилами, законом мира сего, очевидным мирским опытом определяется его жизнь, а не законом благодати, не Духом Святым. И тут же апостол Павел причисляет плоды Духа. Плод Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Этот отрывок читается как раз в дни памяти преподобных отцов, и это есть те качества, который и нужно стяжать не только святым, но и нам. Слышим мы этот отрывок, читаем ли мы этот отрывок, и надо понять, что вот такие качества должны быть у человека-христианина, и сделать это нетрудно, потому что Дух Святый, данный нам в крещении, как раз и побуждает нас к тому, чтобы эти качества в нас были. Надо всего лишь отвергнуть дела плоти, отвергнуть мысль, которая говорит «будь как все», отвергнуть мысль, которая говорит, что «живи по закону этого мира, потому что никто ничего другого и не видел, и другого ничего не знает, живи как все, а то пропадешь, будь трезвым, будь бдительным, а то ведь ты сам ничего не добьешься, какой Бог тебе поможет?» На Бога надейся, а сам не плашай, бери от жизни все, потому что жизнь проходит, а мы один раз живем, и надо бороться за место под солнцем, а то тебе его не хватит, и ты пропадешь, и дети твои проклинать тебя будут. Ну и дальше в том же духе. Вот эти мысли, саму возможность этих мыслей и этих речей надо преодолеть, отвергнуть, отрубить сам корень, на котором вырастают дела плоти, отвергнуть плоть. Это и будет исполнением слов, о которых мы уже здесь говорили. Никто не может быть Христовым учеником, пока себя не отвергнется. Вот этот корень, на котором он рос до того, когда поверил во Христа, на корне опыта всечеловеческого, но плотского, грешного, страстного, хотя и объективно, с точки зрения мира сего, значимого, но все вот это должно быть отвергнуто ради веры, и только тогда можно стяжать плоды Духа. Дальше, в 6 главе, продолжая эту мысль о качествах христианина, апостол Павел говорит: «Братья, если и впадет человек, какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными, носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя, каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Вот апостол Павел говорит, что если мы видим человека согрешающего, то исправлять его нужно в духе кротости. Как это исправлять в духе кротости? Вообще особый разговор по поводу того, как относиться к чужим грехам. Об этом очень много люди спрашивают, и спрашивают именно с таким настроением, с такой просьбой, чтобы вот убедил их человек, убедил их некто, что на самом деле исправлять согрешающих – дело хорошее. И вот тут, казалось бы, вроде апостол Павел подает надежду. Он говорит, вот, исправлять можно, только в духе кротости. Хорошо, но вот я его исправляю, я же, в принципе, на него не злюсь. Я хочу, чтобы ему было хорошо. Но на самом деле проверить-то это легко. Если нас раздражает поступок человека, его поведение, его облик, его слова, его мысли, если они нас раздражают, то ни о каком духе кротости и речи быть не может. Если мы исправляем, потому что он нас раздражает, потому что мы чувствуем вот это волнение в сердце, которое обозначается как раздражение, поднимающаяся волна некая, что да что он, да почему он так-то, да как же это ж можно терпеть? Вот внимательный сможет это разглядеть и уразуметь, то при раздражении ни о каком исправлении согрешающего речи быть не может. И совершенно очевидно для меня, совершенно очевидно из Писаний святых отцов мы видим, что таковому человеку исправлять согрешающего категорически нельзя, во-первых, а во-вторых, что исправлять-то согрешающего или вразумлять его толкает не любовь, а толкает дух гордыни, долгает, если уж прямо называть, бес, дергает за веревочку и толкает исправить, внушая мысль, что мы о благе печемся, не важно, что мы сами раздраженные, что нам не мирно, что нам плохо, но все равно надо исправить, надо, я пусть мне плохо, но я хотя бы ему помогу. Это лукавство лукавых духов, никому не поможем, но вспыхивает раздражение и в обличаемом, и он раздражается на нас, раздражается против нашей веры, и таким образом своим исправлением мы отталкиваем его от Бога еще дальше и от себя еще дальше. То есть мы разрушаем и ту любовь, которая еще оставалась, и разрушаем те его отношения с Богом, которые еще были. Вот ради этого и задумано это лукавство. Ради этого лукавый дух и старается, подталкивает нас, чтобы мы обличали или увещевали согрешающих именно тогда, когда раздражены. Он знает, что пользы не будет никакой, а вреда будет очень много. Причем вреда трудно исправимого, поэтому всех повально цепляет на эту удочку, как бы всем внушая мысль, что так они борются за близких своих, на самом деле они их сами собственными руками отпихивают и от себя, и от Бога. Вот такая премудрость. И если мы не верим святоотеческому опыту, который совершенно так бы точно на эту тему говорит, недвусмысленно, то хотя бы поверим словам Священного Писания, которые нас предупреждают так не делать. Но вот, например, слова из Отечника. «Брат спросил Авву Пимена, если я увижу падение брата моего, хорошо ли скрыть это?» Старец отвечал, «Когда мы покроем падение своего брата, и Бог покроет наше падение, а когда обнаруживаем падение брата, и Бог обнаруживает наш грех». Или вот другая мысль, тоже из Отечника. Тот же Авва Пимен рассказывает эпизод, который был в одном монастыре. В одном общежитии жил отшельник по имени Тимофей. Настоятель общежития, узнав, что один из братьев подвергся искушению, спросил совета у старца Тимофея, что делать с падшим братом. Отшельник посоветовал выгнать его из обители. когда выгнали брата, его брань, то есть страстное возмущение в нем действовавшее, перешла к Тимофею. Тимофей понял причину брани и начал с плачем взывать к Богу: «Согрешил я, Господи, прости!» И был к нему глас: «Тимофей, знай, что я попустил тебе искушение именно за то, что ты презрительно посмотрел на брата во время искушения его». Но кроме того, апостол Павел эту мысль продолжает дальше. «Согрешивший должен смотреть за собой, чтобы не быть искушенным. В чем мы судим, в том будем судимы. В чем судим, тем и грешим. Если не кротко взираем на согрешающего брата нашего или не кротко делаем замечание, то, несомненно, упадем в яму». Это закон жизни, который также нашел отражение в Писании святых отцов. Вот, например, Силуан Афонский пишет: «Если брата укорил, осудил или опечалил, то мир Божий потерял. Если брата своего возненавидел, то значит, отпал ты от Бога, и злой дух овладел тобой». Или вот отец всего монашества, преподобный Антоний Великий, пишет: «Никому не выставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине, никому не ставь в укор его немощи и не осуждай никого, ибо в этом твое падение». И действительно, это очень тесно и глубоко взаимосвязано, потому что необходимо человеку, некротко укоряющему, некротко рассуждающему о падениях и немощах других людей, смириться. И попущение Божье, которое проваливает его в яму греха, оно в то же время дает познание человеку, во-первых, что ты знаешь, что ты такой же немощный, как и тот человек, которого ты укорял. Ты такой же немощный, как и тот человек, на который ты посмотрел презрительно и свысока, то, что ты такой же человек, как и все падшие грешники в этом мире, и это смиряет меня. С другой стороны, когда человек смирится и видит, что он такой же, как и все, и так же немощный, так же хрупок, и так же очень колеблемый, очень изменчивый его отношение к Богу, вроде проходит месяц, другой, третий, и человек молится вдохновенно и возвышенно и думает, что так будет всегда, а посмотрел на, или услышал, пришел брат и сказал: «А я вот не молюсь, ни одной молитвы прочитать не могу». И мы подумали, даже не осудили, подумали: «Тоже мне лентяй, вот, не может, бедный человек». И пошли молиться, и смотрим, нет молитвы. Нет, и постепенно рассыпается ткань молитвы, и смотришь, ничего, нету той ревности, нет той свободы, вдохновения, которое было совсем недавно, и не понимаешь, что, вроде ничего ж плохого не сделал. А Бог дает познать, что ты такой же немощный, как и этот, не молящийся, и почем ты знаешь? Может, и он когда-то, год, два, три назад, летал на молитвенных крыльях и молился всю ночь напролет, а потом осудил ближнего своего и потерял молитву. А по неопытности своей, по отсутствии духовных наставников, по неосведомленности в опыте святых отцов, он и не знает, бедный, почему это с ним произошло. И вот так вот все мы терпим бедствие от того, что либо некротко делаем замечания в отношении наших близких, либо в душе превозносимся над ними. И за это Господь попускает нам пережить падение для того, чтобы мы смирились и научились любить ближнего своего. Ну и в конце концов заключает эту мысль апостол Павел тем, что каждый да испытывает свое дело. Ведь в конце концов хоть это-то должно нас отрезвлять, что каждый из людей, он живет для Бога. И Бог его Господь, его хозяин, и он, Бог, будет испытывать, как человек исполнял свое дело. Он перед ним будет отчитываться. И нам, в принципе, нет дела до того, как будет отчитываться наш ближний, разве только помочь ему отчитаться, заступиться за него, походатайствовать: «Господи, прости его, помоги ему это дело исполнить, прими его в обители своих». Но нам, вообще-то, на это сил не должно хватать, потому что от страха за то, что каждый из нас будет отвечать за свое собственное дело, по идее, все наше внимание должно быть обращено именно на самих себя, внутрь самих себя. Как же я Богу дам отчет за то дело, которое я сделал? Но представляете же, каждый переживал ситуацию, когда он отчитывается на экзамене, перед начальником, то есть некий отчет ему надо держать. И этот начальник суровый, начальник беспристрастный, и мы так волнуемся, так трепещем, что мы даже не слышим ответы окружающих, не видим, как они дают отчет. Мы все поглощены своим делом, как бы мне не провалиться, как бы мне отчитаться. И если бы мы действительно были внимательны к своему делу, у нас бы не хватало сил смотреть, кто как из других выполняет свое дело. А если бы мы дело исполняли очень качественно, то благодать Духа была бы с нами, и мы бы, как это и бывает, с успевающими учениками, с успевающими людьми, по-хорошему успевающими людьми, они всегда подставляют плечо. Они говорят: давай я тебе помогу, у тебя не получается. Давай вместе сделаем то-то, то-то. У меня осталось время, у меня остались силы, давай я тебе помогу. Вот такое правильное устроение должно бы быть среди христиан. И в заключении апостол Павел говорит, чрезвычайно важно, хотел бы обратить на это мысль внимание, что носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Надо вслушаться в эти слова. То есть много что говорят люди, много что мы читали у святых отцов, столько надо делать, и это надо исполнять, и то, и про воздержание, и про блудные помыслы, и про молитву, и про борьбу с тщеславием, и с гордыней, и с завистью, а как в этом мире жить, и с честностью, и голова кругом идет, сколько всего исполнить надо, Господи, помоги. И вот простое слово звучит, простое: носи бремена друг друга, и закон Христов ты исполнишь. Ничего больше не надо, ты исполнил закон Христа. Большего от тебя никто не спросит, ты только неси бремена друг друга. Но вслушаемся, что значит нести бремена друг друга. То есть вот несет некий человек тяжесть. У меня и своих вообще тяжестей хватает. У каждого по жизни кто-то идет и несет тяжесть. А мы идем и разделяем с ним эту тяжесть. Удивительно, как говорят святые отцы, когда подставляешь на одно плечо, кладешь свою тяжесть и подставляешь плечо под тяжесть ближнего своего, своей тяжести не чувствуешь, и тяжесть ближнего становится легче. И чем больше тяжести на себя берешь, тем меньше чувствуешь вообще тяжести свои собственные и облегчаешь жизнь другим людям. Носить бремена друг друга – это значит терпеть все, что с ними происходит, все. Не пытаться их исправить. Мы нигде этого не слышим, разве что только епископ или власть имеет право что-либо исправлять. А мы, простые люди, мы на самом деле должны просто переносить все тяжести, которые исполнен этот мир и которые несут и доставляют нам наши ближние. Разделить с ними эту тяжесть, никого не осуждая, никого не укоряя. Вот это и будет закон Христов. Когда мы до конца и всецело, мы в этом разделении, сначала, может, сжав зубы, просто поверив, что так надо, но потом мы поймем, что постепенно в сердце рождается любовь. И чем больше мы терпим немощи ближних наших, чем с большей радостью стараемся разделить их, тем полнее, большей любовью обнимается наше сердце. И этим мы исполняем закон любви Христовой и исполняем не только закон, но и чувствуем, что значит христианство, в чем подлинный нерв христианской духовной жизни. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.